Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наше исследование послания апостола Павла к римлянам. И напомню, что мы по-прежнему читаем 8 главу этого послания. Настолько оно важно, настолько оно значимо вообще вот, в плане, в контексте послания к римлянам и даже некоторым образом вообще как в корпусе свидетельств апостола Павла. Мы говорили, что 8 глава в целом – это есть свидетельство об том, что человек, призванный к богообщению, он живет некой двойственной жизнью. То есть некоторой, то, что мы называем, следуя святым отцам, неким духовным борением, потому что в нем есть грешное и плотское, в нем есть духовное. Есть то, что влечет его по-прежнему к смерти, и с чем должен бороться, и чему должен противостоять человек, и то, что влечет его к жизни, чему отдаться и чему повиноваться человек призван. И вот по свидетельству апостола Павла, как оно выражено в 8 главе, как раз наличие, присутствие Святаго Духа в человеке и делает его христианином. Не просто вот какие-то рациональные вещи, его убеждения, его нравственный уклад, его порядочность, его умственный настрой или мировоззрение, его отношения с ближними, это все и хорошо может быть в плане человеческом, и нехорошо может быть в плане человеческом, но все это не определяет, не делает человека христианином. Христианином человека делает именно благодать Святаго Духа. Мы, христиане, части тела Христова. Потому мы и христиане, что мы принадлежим Христу, что мы части Его тела. Мы члены Церкви, как тело Христова. Мы через крещение соединились со Христом, мы стали принадлежащими Ему. Мы в крещении родились от воды и духа, то есть родились от воды, родились в Духе Святом, вот от Бога, таким образом, как бы соединившись со Христом, мы становимся сынами Небесного Отца и сопричастными, то есть буквально причастниками, принадлежащими органической, телесной связью, всем нашим существом, связанные со Христом, живущие не организационной какой-то связью, связанной, как связаны члены какой-то организации или члены партии, не убеждением связанной, как связаны единомышленники, даже не телом только связаны, как бывают связаны люди, вступающие в брак, а это сущностная связь, существенная связь, когда мы связаны со Христом нашим существом, всем, всей полнотой, всей глубиной, всеми измерениями нашего существа мы становимся связанными со Христом. Вот передать эту тайну и старается апостол Павел, когда описывает эту связь как такое бытие в церкви, как пребывание в теле Христовом, когда каждый вот христианин как бы клеточка тела Иисуса Христа, ут, то есть член этого тела Христова, который буквально сам по себе уже не существует, не мыслится и быть не может, потому что он уже во Христе, часть Христа, неотвергаемая, неотторжимая, всецелы. И вот поскольку человек становится частью тела Христова, естественно, он и живет Духом Святым, потому что Христос жив Духом Святым. Никакого другого Духа во Христе нету, кроме Духа Святого. Это то, что животворит Христа, то, что является Его жизнью, Его дыханием, то, что действительно животворит это тело Христово. Поэтому и образуется Церковь как тело Христово именно тогда, когда сходит на апостолов Святой Дух, но образуется, то есть, возможность сделать из апостолов тело Христово через сошествие Святого Духа, эта возможность скрывается потому, что, во-первых, Христос умер за этих людей и перед смертью насытил, напоил, напитал и приобщил к себе апостолов своею кровью. Именно вот это причастие тела и крови Иисуса Христа как бы становится актуализировано, становится действенно, становится действительно через сошествие Святого Духа апостолы становятся частью тела Иисуса Христа. И каждый христианин вот это должен понимать, что быть в церкви – это значит жить Духом Святым. Если живем Духом Святым, если человек знает, например, что он живет, получил благодать Святого Духа, значит, он принадлежит церкви и никак иначе, по-другому не помыслить, не представить, не пережить ничего невозможно. Там, где Дух Святый, там и есть тело Христово, потому что Дух Святый и приобщает человека, и свидетельствует через явление свое собственное свидетельство, что этот человек принадлежит телу церковному, принадлежит телу Христову. Если человек не ощущает, не живет, не переживал никогда то, что описывается как благодать Святого Духа, то такой человек не в церкви. Как бы он себя ни позиционировал, кем бы он ни считал себя по убеждениям, по мировоззрениям, как бы он хорошо ни относился к священнику или к патриарху, или, скажем, к какому-нибудь святому, или вообще к доктрине христианской, так это говорят порой люди, это все не важно. Если он не переживал в собственной жизни действия благодати Святого Духа, причем не только как некое явление, описанное, скажем, в житии Серафима Саровского или в беседе его с Николаем Александровичем Мотовиловым, или явление, описанное в жизни Силуана Афонского, нет, порой и чаще всего жизнь Святого Духа проявляется так, как мы говорили в прошлый раз, вот в этом стенании, томлении, страдании, когда Дух наш томится, жажда усыновления, вожделевая соединение с Богом и страдает того, что сам-то он грешный и постоянно падающий, оступающийся в гниющее смрадное болото плотских помышлений. Вот это порой чаще и распространеннее, чем высокие откровения, свидетельствуют о том, что человек причастен благодати Святого Духа. А человек, который ничем не томится, ничего не переживает, доволен и счастлив, и ничего другого, кроме этой жизни, других вожделений, кроме этой жизни, у него нет, то такой человек уж практически стопроцентной уверенностью можно сказать, что он и не знает еще, что такое благодать Святого Духа. А значит, раз не знает, значит и не в церкви. Даже если когда-то он и был крещенный, может быть, даже и в сознательном возрасте был крещенный, прибежал, покрестился, вот, и ушел дальше, и никогда больше не появлялся, так на Пасху, приходя в церковь, для того, чтобы посвятить куличи и Пасхи, им сделанные, опять-таки, не для того, чтобы получить освящение, потому что так принято, такой обряд, такой обычай, и так человек может проделать всю жизнь. Приходилось знать человека, который всю свою жизнь читал по 3-4 канона, да еще 2-3 акафиста, это в течение 40 лет. Человек практически каждый день трудился такой молитвенной, казалось бы, жизнью, только потому, что в смутное советское время за этот труд давали приношения сердобольные деревенские жители. Ты помолись, вот тебе за это некое приношение. А когда человеку предложили, ну хотя бы по меньшей мере, вот принести покаяние, а еще лучше и причаститься, он высказал, что не имеет в этом никакой нужды ни в покаянии, ни в причащении, ни вообще в каких-то церковных таинствах. Он прожил насыщенную, полноценную жизнь, вполне этой доволен. И хотя на самом деле за эти 40 лет никогда нога его не переступала порог церковный. Вот так вот можно прожить человек вроде, по форме, человек не только религиозный, даже церковный, крещенный, а на самом деле чуждый жизни духовной и, стало быть, церкви как телу Христову не принадлежащей. Можно принадлежать организации церковной, может даже иметь и играть в этой церковной организации значительную роль, как в любой организации. Но церковь, о которой свидетельствуют отцы, церковь, о которой свидетельствует Новый Завет, это тело Христово, это органическая связь со Христом, которая переживается самим человеком через общение во Святом Духе. И вот бывает так, что, по видимости, человек в обществе церковном состоит, в организации церковной числится, а по невидимой сущности вещей он не является членом церкви. Как выражает это емко, конкретно и безапелляционно в 9 стихе 8 главы послания к римлянам апостол Павел, он говорит: «Кто Духа Святаго не имеет, тот и не его». Об этом много пишет преподобный Симеон Новый Богослов, но важно обратить внимание не на отрицательный аспект этого явления, мы не будем его разбирать, кто Духа Святаго не имеет, тот и не его. Нам гораздо важнее обратить внимание на положительное содержание этого утверждения, что если человек имеет хотя бы самую толику, самую капелюшечку, вот буквально ничтожечную горушное зернышко, горчичное семечко, такую вот капелюшечку, манную крупичку этой благодати Святаго Духа, безусловно, никаких сомнений быть не может ни у кого. Этот человек принадлежит церкви. Этот человек не в смысле церковной организации, это никого не утешает. Человек принадлежит телу Христову, он во Христе. Что бы он в нем не было, как бы ни проявлялась в нем его другая жизнь, как бы ни раздирали его помыслы, эти самые помышления плотские, разные неизжитые страсти и неисповеданные грехи, но если в нем есть это горушное зернышко, он связан со Христом, он во Христе, хотя и немощный ут, хотя и неблагообразный, как скажет об этом в послании Коринфянам апостол Павел, тем не менее это ут, член Иисуса Христа, член его тела, и в силу этого он, ну можно так сказать, чтобы подчеркнуть категоричность утверждения, и в силу этого он обречен на спасение. Именно в силу вот этого горчичного семечка благодати Святаго Духа, в силу этого начатка благодати Святаго Духа, потому что именно вот это наличие Святаго Духа в человеке и есть свидетельство того, что он не только во Христе, но он с Отцом, он в Боге, он уже в некую вот эту маленькую горчичную семечку, он в Царстве Божьем. Если он сохранит хотя бы это горчичное семечко до конца своего, своей жизни, до последнего его, своего издыхания, он спасется, потому что он имеет Дух Святой, и этот Дух Святой его спасет. Стоит само наличие благодати Святаго Духа и есть спасение. И вот именно в силу того, что мы имеем в себе эту благодать Святаго Духа, из-за которой мучаемся и страдаем, и мечемся, и, согрешая, снова бежим на исповедь, и снова решаемся не грешить, все это действие в нас, благодати Святаго Духа, что мы вновь и вновь, оступаясь в скверну плотских помышлений, соблазнов, возмущений, раздражений и прочее, мы, тем не менее, вместо того, чтобы удовлетвориться удовлетворенным желанием, мы чувствуем смущение, досаду, неприязнь, раздражение и бежим к покаянию, бежим к Богу, говорим: «Господи, я не то хотел, я опять увлекся, но мне достигнутое вожделение не принесло радости. Только ты моя радость», как говорит каждый, читая молитву перед святым причащением. И читая это искренне, искренне приступая к причащению, мы свидетельствуем, пусть на малюсенький миг всей нашим бездной, нашего ничтожества, мы говорим Богу, что Он наша радость. Помыслил ли кто-нибудь когда-нибудь, что человеку, валяющемуся в скверны, раздираемому похотливыми, страстными пожеланиями, сказать от всего сердца, что Христос – его радость, и возрадоваться Христу, что это возможно только потому, что в человеке действует благодать Святаго Духа. Только во Святом Духе можно сказать, что Христос – радость моя. Кто, читая вот эти молитвы ко Святому Причащению, переживал это всей глубиной сердца и сохранял эти чувства и переживания до причащения, тот должен иметь представление о том, что это переживание дается ему благодати Святаго Духа. В этом надо устоять, это надо сохранить. Да, борьба еще не кончена, рано складывать руки и почивать на лаврах, надо бороться до конца. Но если умирать он будет с этими же ощущениями, если он сохранит такие переживания, ощущения до последнего своего вздоха, нет сомнения, что такой человек сохранит себя в Боге, а стало быть, как говорит наш символ веры, скажет: «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века». Вот потому мы, имея этот начаток Святаго Духа, и считаемся святыми, как говорится об этом на литургии, возглас известный: «Святая святым». Кто из нас святой, стоящий в церкви? Мы все сюда пришли после исповеди. Мы все пришли, плача и сокрушаясь о грехах. Каждый помнит, как он прожил эту неделю или даже один день этот, сколько он огрешил, нагрешил, обличаемый собственной совестью. Но все-таки возглас «Святая святым» обращен ко всем здесь находящимся, потому что они имеют вот этот начаток Святаго Духа. Мы несовершенны, но мы святые не потому, что мы хорошие, не потому, что мы праведны, а потому, что нам дана эта благодать Святаго Духа. Мы ее приняли, мы потому и веруем все во Христа, и верой хоть как-то карабкаемся к Богу, мы потому и способны терпеть, ожидая исполнения нашей веры, что имеем в себе вот этот самый дар Святаго Духа. а стало быть, по природе святые, как принадлежащие телу Церкви, как живущие Святым Духом. Да, к сожалению, в нас может быть только 1% жизни Святаго Духа, а все остальное плотские помышления, но все-таки пока этот процентик в нас живет, мы считаемся живыми, а стало быть, святыми. Как человек, впадший в кому, в нем он ничем не отличается от трупа, ни один орган чувств не реагирует, он не может никак вступать в взаимодействие с миром. Он фактически живой труп, но ведь его никто не называет трупом, и никто не называет мертвым. Он живой человек. Как повернется, никто не знает, но он по всем показателям считается живым человеком. Мы называем его человеком, мы не называем его телом, не называем трупом. Мы говорим «человек», у него есть имя и фамилия, и мы надеемся, что он может и вернется к жизни. Но, по крайней мере, есть надежда. Вот так же человек, имеющий буквально вот этот минимальный процентик, горушное зернышко благодати Святаго Духа, считается святым, потому что в нем еще есть эта энергия Святаго Духа. А сила этой энергии несравнима ни с какой другой силой. В одночасье может перевернуть это горушное зернышко жизнь любого человека, из блудницы сделав святую, из мытаря сделав праведник, из убийцы сделав подвижник. Вот такая вещь – это благодать Святаго Духа, и никто ни в ком никогда не может отчаиваться и разочаровываться, пока в нем есть эта благодать Святаго Духа, значит, он считается святым. Когда человек потеряет это, пусть он даже и причащается, но он не чувствует томления, не чувствует вот этой напряженности борьбы с плотью, миром, собственными грехами, не томится в покаянном исступлении, когда он хочет стать другим, хочет и рвется к свету, и не обретает в себе пока ни сил, ни дерзновения, но как жаждущий, как измученный человек просит у Бога милость и щедрость, в нем есть благодать Святаго Духа. И он, изнывающий под бременем собственной страстности, тоже считается святым. И более того, поэтому Церковь и восклицает торжественным песнопением, повторяя слова пророка Исаии. Вот каждый раз, когда читается Великое Повечерие, в сочельник рождественский, в крещенский, предваряя службу крещения Рождества Христова, или во дни Великого Поста, вот на Великом Повечерии читается такой торжественный гимн, поется, читается по-разному везде, рефреном, припевом, который является слова, взятые из книги пророка Исаии, «Яко с нами Бог». Это торжественный гимн. Мы никого не убоимся, не смутимся, потому что с нами Бог. И вот, слыша этот гимн, слыша это песнопение, посмотрим вокруг себя, поведем глазами в храме, заглянем в собственное сердце. Это с нами-то Бог? Это мы-то имеем такое дерзновение сказать? Да, имеем. Не потому, что мы пророки и святые, не потому, что мы совершенны и непорочны, а просто потому, что Он с нами. Потому что Он так захотел. Вот Он с нами, и все тут. Вот хочет Он быть с нами и хочет в нас жить. И ничего с этим не поделаешь. Мы просто констатируем факт. Может, по этому поводу не надо петь торжественных гимнов, может, произносить эти слова надо со слезами на глазах, но истинность этих слов от этого меньше не становится. Все равно Он с нами, потому что Он так захотел. Он пришел и вселился к нам, к немощным, больным, убогим, несчастным, постоянно падающим и борющимся со страстями, но Он благоволил жить среди нас, как благоволил родиться в пещере, как благоволил сойти во ад. И Он с нами, потому что Он щедрый и милостивый. И вот когда мы слышим, это должно, вот такие переживания должны в нас рождаться, что действительно ведь Он по-прежнему с нами. И пусть мы немощны, но Он-то силен. А когда мы глубоко и по-настоящему переживаем нашу немощь, тогда, по слову того же апостола Павла, становимся еще сильнее. И это должно вдохновлять нас в вере, утверждать нас в вере и укреплять наши изнемогающие колени, чтобы вновь и вновь подниматься и идти к Богу нашему. Упали, но Его рука протянута, как утопающему Петру: «Вставай, пойдем дальше». И мы должны встать и пойти. И пока мы идем, взяв Его руку, ведущую нас, у нас есть основание исповедать и говорить: «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века». И глубоко неправы те, которые говорят, что нельзя стяжать святость, нельзя быть святым, что вообще это невозможно в наше время, да и вряд ли возможно было еще и 100, и 200 лет назад. Это глубоко ошибочно, и слушать этих слов не надо, потому что если невозможно стяжать святость, если невозможно быть святым, значит невозможна жизнь во Христе, значит невозможно жить в церкви, значит церкви просто нет, потому что церковь — это и есть жизнь святых, пусть несовершенных, но святых, имеющих в себе вот этот дар Святаго Духа и несущих этот крошечный огонечек через тьму своей собственной жизни. Это и значит жить в церкви. А если сказать, что невозможна святость, это значит невозможно спасение. Если утверждать, что невозможна святость, тогда можно жить как хочешь, и вообще церковь не нужна, потому что все равно спасения нет. Потому что на самом деле жизнь во Христе, жизнь в церкви и спасение – это и есть стяжание благодати Святаго Духа. Как свидетельствует об этом апостол Павел, как пишет об этом в своей беседе с Мотовиловым преподобный Серафим Саровский. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, и храни вас всех Господь.